Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня 11 октября 2016 года, 16:00, у нас прямой эфир. В эфире программа «Глаз народа», и у микрофона ведущий, как всегда, Владислав Юртов. Сегодня у нас в гостях Андрей Дюпре. Здравствуйте, Андрей!
Привет, Влад! Привет всем!
Служитель церкви... Какой церкви?
Древо жизни.
Древо жизни в городе Санкт-Петербурге. Андрей, ну, для начала немножечко расскажешь про себя, да? 3-4 минут, 5. Кто ты и откуда?
Ну, я последние 10 лет живу в Петербурге, родился в Казахстане, в Алма-Ате, приехал по разным обстоятельствам. И, собственно говоря, если быть кратким, то у меня была превосходная карьера. Это тележурналистика, радиожурналистика, много всего интересного, и театральная карьера была. Но всю ее сгубил героин. Я в какой-то определенный момент от безысходности, от усталости начал употреблять наркотики и практически умер. В 2012 году я обнаружил себя уже выгнанным с работы, уже имев судимость, уже имев дистрофию, перебитую руку и много-много всего плохого. И вот тут мне рассказали, что есть такой реабилитационный центр «Добрый самарянин», христианский, поезжай туда. Я так внутренне про себя похихикал, хи-хи-хи, христианский центр, ну посмотрим, что у вас там такое. У меня такое очень циничное было отношение к этому всему. Я приехал туда, и, ну, видимо, Бог меня все-таки вел, ехать не хотелось и быть там не хотелось, но тем не менее. Я взял в руки Библию, почитал и в какой-то определенный момент понял, или я сейчас это все приму, или я просто умру. И я опустился на колени и сказал: «Господь, прости меня за все то свинство, которое я причинил людям, и за то, что я противился тебе». Ну и после этого моя жизнь преобразилась, я погрузился в его слово, оно мне стало открываться, и все изменилось полностью. С того самого момента Бог навсегда освободил меня от тяги к наркотикам. Навсегда. Андрей, вот, ты... Я имею в виду навсегда, в том смысле, до этой минуты. Я такое громкое слово сказал: навсегда.
Вот. Ты, наверное, очень часто рассказываешь эту историю, потому что ты так прям заученными словами, так четко, как офицер или какой-то там кавалерист, так четко и лаконично рассказал эту историю, а на самом деле довольно грустную, про себя, про наркотики, про все то, что было в твоей жизни. Скажи, а вот такая интересная фамилия Дюпре. Почти как Дюпон звучит, только без миллиардов. Откуда она?
Она из учебника французского языка. В какой-то определенный момент я хотел быть французом. Я выучил французский язык, я изменил фамилию, ну, сменил паспорт, вот, и поехал во Францию. Там я понял, что никому мы там не нужны, и что лучше быть французом в России, чем русским во Франции. Я вернулся вот с этим убеждением, и больше уже у меня таких дурных мыслей не было в голове.
В Россию вернулся, но фамилию обратно не поменял, так и остаешься Дюпре, да?
Ну, теперь это бренд.
Ну, на самом деле, очень такая интересная и, ну, звучная фамилия Дюпре, необычная и запоминающая, самое главное. Друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp, кто нас постоянно слышит, уже знает наш. Плюс 7-977-850-0996. Также мобильные приложения также позволяют активно участвовать в нашей передаче, комментировать, вопросы задавать, ругать нас, почем свет стоит.
Не надо. У меня психика ранимая.
Но мы готовы к любому диалогу или там монологу вашему. Мы помолчим, послушаем, что вы нам будете говорить. Слушай, Андрей, вот ты на самом деле как-то... У меня были мысли, как этот эфир начать, и ты своим таким выстрелом в меня, пулеметной очереди, прямо сбил меня с толку.
Но ты же велел за 3-4 минуты все рассказать.
Скажи, пожалуйста, хорошо, если все-таки грустные темы коснуться, у тебя часто возникали мысли в той жизни, я имею в виду, да, вот в этой, в плохой, в своем бэкграунде, что ты вот можешь завтра умереть? Например, вот я завтра умру, и все.
Я даже пару раз пытался это сделать в самые тяжелые моменты моей жизни, вот, но у меня это просто не получилось с технической точки зрения.
Угу.
Вот, а так, такие мысли были, да, конечно, и, если честно, в то время меня не волновали вопросы рая, ада, еще какие-то, мне просто хотелось все закончить.
Слушай, а если бы я, например, тебе сказал, в той жизни я имею в виду, да, что, друг, вот завтра ты умрешь, я тебе прям называю время, дату, что вот завтра ты умрешь в это же время, чему бы ты посвятил последние сутки своей жизни?
В то время тебе...
В то время, да, да.
Я тебе честно скажу, вот, я тебе просто от сердца честно скажу, в то время я постарался найти еще наркотиков и напоследок уколоться еще как следует.
Я сегодня спросил людей на улице, чем бы они занимались последние сутки своей жизни, ну вот и вот что у нас получилось.
Глаз народа. Глаз народа.
Что вы будете делать, если узнаете, что жить вам осталось ровно сутки?
Я поеду к маме и буду с ней все это время. Проведу с детьми.
Все, что мне захочется. Прыгну с парашюта.
Так разведусь с женой, возьму кредит и поеду.
Буду жить так, как и жил прежде.
Я буду делать все, что не могла сделать до этого.
Например?
Например, рассказать кому-нибудь все, что я думаю о своих там чувствах, переживаниях. А, боже мой, буду делать безумство совершать.
Развлекаться.
Ну, не знаю, сделаю, наверное, то, что никогда бы не сделала.
Например?
Прыгну с парашютом.
Поеду к родителям.
Пойду повеселюсь.
Уеду куда-нибудь.
Ну, наверное, проведу этот день очень ярко и незабываемо.
Глаз народа. Глаз народа.
Ну вот такие действия совершали бы вполне себе нормальные, благополучные люди на улице в последний день. Если завтра будет война, да, помнишь, что был такой, кажется, фильм «Если завтра война»? Скажи, ну а вот сейчас поменялось твое отношение к этому, и что бы ты сейчас бы сделал, если бы точно знал, что завтра тебя не станет?
Ну, совершенно точно, что я бы пошел к своей семье. Это такая невероятная, очень драгоценная данность человеку, семья, твои родные, близкие, твоя любовь, твои дети, то, что человек должен беречь. Бог так создал, Бог человека создал семейным. Вот. Конечно, я бы обращался к Богу, мы бы вместе молились, мы бы как-то проводили бы время вместе. Все изменилось. Та моя жизнь, она осталась как страшное, жуткое прошлое. Вот. И все переменилось. На самом деле сейчас есть любовь, есть Бог, есть церковь, есть братство, есть, ну, мои дорогие, любимые люди, с которыми... И вот это главное. И если уж говорить о том, что завтра меня не будет, то я бы посвятил это время самому дорогому, что у меня есть. У меня прекрасная дочь родилась.
Это здорово. Слушай, вот на самом деле мне тоже понравился больше всего ответ девушки одной, да, она прям задумывалась. Я вот, пожалуй, только у нее и увидел, она на самом деле представила эту картину, да, вот по-настоящему, что будет. Не как шутку восприняла мой вопрос, а по-серьезному вниклась и сказала, так что я поеду к родителям, да, вот такой ответ, наверное, который мне, скажем так, на душу, да, очень сильно лег. Андрей, скажи, а вообще, вот если ты вспоминаешь о той прошлой жизни, ты, ну, не то чтобы не смакуешь, нет, а бежишь от этих воспоминаний вообще или все-таки как-то проводишь параллели со своей прошлой жизнью? Вот, например, я сейчас поступаю так, а в той прошлой жизни я в этой же ситуации поступал, например, вот так вот. Или ты вообще не хочешь вспоминать то, что было с тобой когда-то давно?
Но от нашего, воспоминания от нашего желания не зависят, они все равно приходят, и приходят в виде стыда за свои какие-то очень дурные поступки, за свои какие-то неловкие, плохие слова, еще за какие-то вещи. Да, это приходит, и знаешь что? У меня такое облегчение. Слава богу, я больше не такой. Вот когда у меня есть вот такое воспоминание, приходит, и знаешь, внутри такой стыд поднимается за все это, и тут вдруг ты понимаешь, а ты уже другой. Теперь ты, ну, в Библии, да, слова? Теперь ты новая тварь. Старое прошло.
Теперь ты новая, да. Слово не очень звучит для русского уха, да, в наше время. Но, в принципе, да, творение, новое
теперь
творение.
Теперь ты новое творение, если вот новый человек. По-современному сказать. Новый
человек. Слушай, хорошо. А ты знаешь такой термин «дауншифтинг»?
Ну, нет, честно скажу, нет, не знаю.
Да? Угу. Это вообще термин автомобильный, да, когда понижение передачи, и в современном мире его применяют к тем людям, которые бросают свою успешную жизнь, как, в чем бы она ни выражалась, и понижают передачу, упрощают ее, живут для себя, уезжают на море, в деревню, в Сибирь, в тайгу, выращивают помидоры на даче. Ну, в общем, уходят от суеты, да, от этого общества потребления, сознательно это делают. А скажи, пожалуйста, у тебя никогда в той жизни, когда ты вел вот ту, да, вот я не имею в виду вот наркотики, алкоголь, а ведь ты был довольно-таки известным человеком, в принципе, да, на телевидении, постоянно в театре, у тебя никогда не было желания вот бросить всю эту активность и уйти в леса, сбежать?
Было. Однажды у нас человек ремонт делал, я так устал вообще от всего этого, от всей этой шумихи, от всей этой гонки, от всей этой карьеры. Я ему говорю, слушай, возьми меня в ученики, я буду с тобой ремонты делать по квартирам. Он говорит, ты что, с ума сошел? Не думай даже, говорит, знаешь, какой-то тяжелый, какой-то изматывающий труд. Говорит, не надо, у тебя сейчас хорошая работа, давай, делай, зарабатывай деньги, я тебе сделаю любой ремонт.
А ты не думал о том, что, может быть, твоя вот это вот, твой уход в эти наркотики, в алкоголь, это было фактически та же самая деревня, да, то же самое море, Сибирь, тайга, только ты нашел более простой способ и более, там, не знаю, безболезненный, да, беспеременный образ жизни, а ты убегал от той жизни, в которой ты жил. Нет?
Ну, конечно, это было бегство. Конечно, это было бегство от, ну, от многих негативных вещей, связанных с вопросами карьеры, с вопросами, ну, скажем так, серьезной журналистики, связанной с вопросами, ну, какого-то там, не знаю, заказа, исполнения каких-то многих дел, там, сжатого графика, там, всего-всего-всего. Ну, да, ты прав, совершенно верно. Да, было бегство.
А почему нельзя было взять и уехать в деревню? Взять и собрать вещи, поехать в тайгу?
Потому что уехать в деревню означало бы бросить все. А так ты серединка на половинку. Так ты вроде еще занимаешься, ты еще в ротации, ты еще занимаешься своим делом, еще и вместе с тем ты по вечерам дыщ куда-то уходишь.
Ни рыба, ни мясо.
В какое-то небытие. И постепенно это небытие тебя поглощает полностью. Ты уже не там, у тебя уже все, и карьера уже по боку, и на тебя уже смотрят косо, и уже люди не понимают, что произошло с этим ранее успешным человеком.
Я понял. Я про вот этот дауншифтинг, я не стал людям спрашивать, что такое дауншифтинг, не стали бы они совершать его, слово такое, да, все-таки не очень, но я спросил у людей тоже, почему люди поступают таким образом, да?
Глаз народа. Глаз народа.
Почему некоторые молодые люди, вполне успешные бизнесмены, бросают все и уезжают жить в деревню?
Для меня это загадка.
Устают, наверное. Я лично делал это, потому что мне казалось, что там будет лучше.
Не знаю. Но они чего-то боятся. Надо много сил на это, терпение прежде всего.
Надоело, наверное.
Не хватает острых ощущений.
Не знаю, новых ощущений, наверное, хочется.
Потому что, наверное, устали от своей жизни.
Возможно, они обрели внутреннюю гармонию.
Я не на их месте, чтобы отвечать за это.
Их ломает большой город.
Климат не нравится.
Ну, может, они находят в этом смысл жизни.
Глаз народа. Глаз народа.
У меня сестра старшая, родная, и мама там в свое время, ну, ее сейчас нет уже на этом свете, но тем не менее, она несколько лет жила в Псковской области, ну, и сестра и до сих пор живет там, в такой практически, ну, там реально такой глухомань, знаешь, там зимой медведи ходят с волками, или с волками, как правильно?
С волками.
С волками. Зайцы огромные, прям вот по населенным.
Больше волков.
Слушай, ты знаешь, на самом деле, я однажды в 2 часа ночи вышел за удобством уличным, ну вот, и испугался в 2 часа ночи, потому что там действительно был заяц с ушами вот, с такими торчащими вверх, и они были мне вот на полной серьезе по талию, вот этот огромный такой вот монстр просто, который в каком-то смысле больше, чем волк. Так вот, в этой деревне в последнее время стали появляться действительно молодые люди, то есть там до 35 лет, которые приезжают из Москвы, покупают там дома или строят дома, и в этой глухомане живут. То есть у него вся жизнь впереди. Ему бы семью завести, детей там рожать, да? А он уезжает вот в эту деревню, где нет ничего, где нужно в туалет ходить, извините, пожалуйста, на улице, в большей частью, если ты не заплатил огромные деньги, чтобы тебе прям привили там, эту штуку, да, домой. А вот почему, на твой взгляд, люди сейчас это делают?
Иногда у человека бывает системный сбой, когда его ценности, вот, которыми он жил до этого, они просто, он понимает, что это не то, что это не те ценности, которыми стоит жить дальше. Вот. И все меняется. Иногда человека к этому подталкивают какие-то обстоятельства. Я делал репортаж после кризиса 2008 года, я делал репортаж людях, которые полностью сменили свою профессию. Вот я делал репортаж о бизнесменах, которые где-то там далеко-далеко в Ленобласти здесь продали остатки своего разоренного бизнеса, вот, и там купили себе какие-то дома, какую-то землю, и там начали заниматься сельским хозяйством. Ну, их там несколько друзей, но у них такой системный подход, они там вместе как-то скинулись, разбили все на паи, и как-то вот, ну, бизнесмены есть бизнесмены, они к этому подошли как-то, ну, максимально практично. Говорю, слушайте, так вы же никогда этим не занимались, как вы будете выращивать-то морковь свою? Вот, а он говорит, ну, мы это прекрасно все понимаем, и мы там попросили человека, и он нам будет помогать, будет нами руководить в какой-то определенный момент, ну, вот в каких-то таких вещах. И... Бывает это какой-то кризис, бывает еще, а было, знаешь, просто кризис среднего возраста. Настоящих ценностей нету. Вот, и ты что-то гонишься, зачем-то гонишься, а потом ты понимаешь, что ты женился на женщине, которую просто не любил, к которой у тебя была страсть. Потом ты понимаешь, что ты работал ради карьеры, ради не пойми чего, и у тебя происходит такой сдвиг, как бы, ну, такой сдвиг по фазе. Бац, ты понимаешь, что то, чем ты жил, оказалось полной пустотой. А чем ее заменить? Ну, тогда люди начинают, идут в деревню, ну, меняют профессию, уходят от жен. Ну, речь-то не обо мне, я сделал, ну, очень плохой способ. Но есть люди, которые выходят из этого как-то более благополучно. Там, идут, покупают дом, землю и начинают, берут в лизинг трактор и начинают пахать землю.
Слушай, Андрей, на самом деле, вот смотри, я считаю, вот опять же, мне сейчас только что эта мысль в голову пришла. Вот есть два пути. Один избрал ты. Это уход вот эту химическую вот эту зависимость, да. А есть другой путь, это уход в природу, там, к зайчикам и к морковке. Оба эти пути, на самом деле, они такие радикальные довольно-таки, да. Они просто направлены в разные стороны, но они оба радикальные. А неужели нельзя поменять свою жизнь и как-то внести в нее позитивные, конструктивные перемены, не уходя в наркоту и в алкоголь, и не уезжая в деревню?
А нельзя.
Какой-то иной способ. Почему?
Вот смотри, мы с тобой на христианском радио. Вот тебе, пожалуйста, библейский подход. Иисус Христос говорил, нельзя новое вино вливать в старые мехи.
Аминь, ты... да. Вот. Но он же при этом не говорит, что ты должен либо уходить в наркотики, либо в деревню уезжать, по большому счету.
Но что-то надо менять.
Ну, что-то надо, но не обязательно же для этого уезжать в деревню или уходить в наркотики. Есть какой-то, но... на твой взгляд, ведь сколько тебе лет сейчас?
48.
40, ух ты, 48 лет.
А то.
Слушай, ну ты для меня вечно молодой, вечно молодой. Ты прожил огромную жизнь, ты работал на телевидении, ты работал на радио, ты жил в разных местах страны и знаешь тысячи там различных историй жизненных. Неужели есть только два пути? Ну хорошо, три пути, да? Это наркотики, это зайчики с морковкой и христианский путь. Может, какой-то еще есть, существует путь, который позволяет поменять жизнь, вот как-то не прибегая к таким радикальным хирургическим способам?
Влад, я тебе скажу, есть единственный путь – узнать Бога, узнать Иисуса Христа.
Угу.
Это не то, что один, второй или третий. Есть единственный путь.
Но это означает,
прийти к Богу.
Это означает, что к морковке ехать не обязательно, получается так все-таки.
К морковке ехать вообще не обязательно. Я жил в деревне, знаешь, там морковка вообще ни по кому не плачет. Вот. Но дело не в этом. Если жизнь не изменится... Вот смотри, я довольно долгое время служил в реабилитационном центре. И к нам приезжают люди, которые хотят бросить наркотики в реабилитационный центр, и через два дня уезжают. И когда человек уезжает и говорит, все, я больше колоться не буду, я все понял. Я ему говорю, в твоей жизни ничего не произошло для того, чтобы ты все понял. Если бы ты просидел у нас 8 месяцев и узнал бы Бога, и прочитал бы всю Библию от корки до корки, и что, вот тогда бы в твоей жизни что-то произошло. А за два дня с тобой ничего. Надо, чтобы с человеком что-то произошло. Надо, чтобы его жизнь каким-то образом изменилась. Видоизменить сознание, может, это просто переформатирование сознания. Не деревня, не прыжок с парашютом, не уход от жены меняют сознание. Сознание меняет другие вещи, духовные.
Но я знаю многих людей, ну хорошо, немногих, но я знаю людей, которые бросали и наркотики, и алкоголь, не прибегая к помощи ни репцентров, не становясь верующими. Они просто в какой-то момент... У кого-то действительно что-то случалось. Например, мой родной дед, да, он где-то примерно в 32-33-летнем возрасте перестал пить после развода с моей бабушкой. Вот с тех пор он все. И прожил долгую, счастливую жизнь. И даже, может быть, еще до сих пор живой, но он живет в другой стране, поэтому мне сложно там узнавать, честно говоря, про его судьбу. Вот. Но, по крайней мере, когда ему было 92 года, он еще был живой. Есть люди, которые, не меняя образа жизни радикально, они все так же, знаешь, работают на своих работах, они также ругаются матом, курят там, но при этом они не пьют и не употребляют наркотики. И Бог им для этого совершенно не нужен, и христианские репцентры тоже для этого не нужен. Они просто в какой-то момент поняли, что их жизнь катится, ну, вниз, вниз. Вот.
Мы же говорим сейчас не о том элементе жизни, когда человек что-то употребляет, да? Мы говорим о полной смене вообще, о глобальном жизненном повороте. И глобальный жизненный поворот – это не только там синдромы, там разные могут быть. Человек может от чувства неудовлетворения, от чувства пустоты начинает там пить и так далее, а потом это у него прекращается. Вот. Но мы говорим о том, что человек полностью меняет жизнь. Он продает свой бизнес достаточно успешный и уезжает в деревню. Либо он эмигрирует из страны, либо он делает что-то еще. Это какие-то очень серьезные глобальные вещи, так называемая точка разрыва, breakpoint, когда человек совершает такой поступок, и так меняет свою жизнь, после которого его жизнь начинает идти совершенно по другому руслу.
Слушай, а как ты думаешь, с нами это все понятно, с нами, а где находят силы для таких радикальных перемен люди, которые, ну, они, скажем, не верят в Бога, да, у них ничего в жизни там такого радикального ничего не случается, но вдруг что-то происходит, они где-то находят силы, и их жизнь меняется. Ведь такое тоже бывает.
Конечно, бывает. Вот
в чем они, в чем их сила, этих людей?
Но человек, сила в чем?
Ну да, да.
Влад, мы созданы Богом.
Так.
В нас сила есть, это дух человеческий, что человек не просто там животное, да, состоящее из инстинктов, из каких-то, у человека есть такой момент, как душа, дух. И вот дух мечется, дух ищет. И вот это бесконечно. Вот знаешь, вот послушать, да, мне очень нравится мирская музыка, хорошее качественное кино и литература.
Мирская в смысле не христианская.
Да, не христианская, я имею в виду. Мне очень нравится, потому что это качественная музыка. Знаешь, сколько там тоски, вот сколько там тоски о потерянном рае, потерянной любви. И вот эта тоска о потерянном рае, дух мечущийся, вот он человека и заставляет. Вот эта вот духовная неудовлетворенность.
Искать, да?
Да, искать. Хоть коммунисты и говорили, бытие определяет сознание.
Это сказал Карл Маркс.
Вот. Аминь. Но совсем нет. Дух. Духовная жизнь человека. И когда человек вот имеет вот эту вот неудовлетворенность, имеет вот этот вот кризис духовный, вот тогда у него все начинает меняться.
Помнишь этот фильм, да, с уже покойным Бодровым, да, где он спрашивал своего брата, в чем сила, брат?
В правде.
В правде. Я вот этот же вопрос сегодня задал людям на улице. В чем сила? И вот что получилось.
Глаз народа. Глаз народа.
Один известный киногерой спрашивал своего брата, в чем сила? Так в чем же сила?
Сила в детях наших.
Сила в единстве.
В правде сила.
В правде.
В сознательности.
В справедливости.
В правде.
В правде.
Сила в правде.
Да, в разуме.
В семье, в родственниках.
В семье?
О, в правде.
В справедливости. В уважении к друг другу. В том, что люди должны быть добрыми, наверное.
Глаз народа. Глаз народа.
Ну вот прежде чем ты прокомментируешь ответы людей на улице, да, я тебе прочитаю сообщение с сайта teos.fm от Александра. Я считаю, что то, на чем вы так застряли, наша прошлая тема, конечно же, имеется в виду, это не обязательная программа для каждого человека. Некоторые живут всю жизнь ровно, ничего не бросая, никуда не уезжая, а некоторые с жиру бесятся, постоянно у них чего-то не хватает, какие-то кризисы и так далее. Думаю, что это отчасти некая мода на страдания. Что ты по этому поводу скажешь?
Ну, люди просто очень разные, кто-то действительно живет свою жизнь достаточно ровно и без. Но, ну как сказать, просто разная амплитуда кризисов-то бывает. Я не знаю, даже человек, который прожил свою жизнь достаточно ровно, он все равно имел какие-то переживания, имел чувство неудовлетворенности. Но люди так устроены.
Какой-то надрыв.
Не может такой, человек, да? прожить всю свою жизнь ровно, без вот этих вот штрих-пульсов, вот эти вот, как знаешь, ну это как сердечная кардиограмма-то вот это.
Да-да-да.
Вот. Но не может стрелка идти ровно, мы же не роботы, мы же не, скажем так, не какие-то бездушные создания. Поэтому просто разная амплитуда бывает. И да, не обязательно прожить жизнь так, как мы, не обязательно там прожить жизнь так, как бизнесмены, которые все бросали и уходить в деревню. Но суть в том, что любой человек все равно приходит к каким-то своим кризисам. Кризис среднего возраста с биологической и психологической точки зрения никто не отменял.
А сколько это кризис среднего возраста? Сколько лет?
Я не профессиональный психолог. От 30 до 40.
У меня такое ощущение возникает иногда, знаешь, я утром просыпаюсь иногда, знаешь, и мне кажется, что вот оно, мой кризис среднего возраста. А мне 36, вот исполнилось недавно. Наверное, уже пора, да, уже?
А может, ты его уже прошел?
Может быть. Иногда, знаешь, иногда мне хочется свои какие-то переживания и какие-то мои косяки, извиняюсь за выражение, которые я допускаю в своей жизни, списать на то, что, ну, у меня же вот, уже, вот оно уже наступило, кризис среднего возраста, можно списать, снять ответственность с себя, да, и списать все на это. Ну, ладно, хорошо. В чем сила, брат? Семья? Дети, да, что там было? Справедливость.
Справедливость, правда, единство. Ну, люди правильные вещи говорят, да.
Я, знаешь, что не понял? Я, если честно говоря, слегка ступил потом, да. Ну вот, я не спрашивал у людей, а что же они имеют в виду, говоря правда, что в правде сила. Надо было, конечно, уточняющий вопрос задавать. Вот что ты думаешь по этому поводу? Что такое, значит, сила в правде? Как это понять?
Вот хороший вопрос, да, что такое правда? Вот у тебя своя правда, у меня своя правда. Да. Человек, который написал комментарий, у него тоже своя правда. И вот мы, знаешь, иногда наши правды сталкиваются и начинают друг с другом. И тогда возникают драки и война. Вот, поэтому люди говорили правильные вещи, да, все хорошо. Действительно, в единстве сила там в том, но откуда все это берется?
Откуда?
Откуда это все? Сила у Бога. Все слушай, вот эти вот, все лучшее, что есть в людях, все лучшее, и честность. И стремление к единству, и ответственность. И вот, ну, скажем так, то, что поддерживает человека, то, что не разрушает, а то, что созидает. Вот. Сила, да, сила – это то такое созидающее, да? Вот. То, что, ну, это, вот это вот все от Бога.
А ты можешь закрыть глаза?
Я уже это сделал.
И на секундочку представить, что ты не христианин?
Уже нет.
Но и не наркоман.
Я попробую.
И не наркоман. И тебя спрашивают, в чем твоя сила, Андрей Дюпре? В чем ты черпаешь свою силу? Вот ты тогда только без наркотиков. Как бы ты ответил?
Ну, тогда бы я ответил в своей работоспособности.
То есть ты черпал и опирался только на вот какой-то живчик, на какой-то двигатель внутри
себя? В умении работать много, в умении быстро выполнять какую-то работу. Вот, тогда бы я, наверное, сказал вот так, но это все закончилось.
Слушай, ну ты же, смотри, ну ты же далеко не глупый человек, вот совсем уж не глупый, да?
Но...
И когда мы с тобой познакомились несколько лет назад, 3,5 примерно года назад, чуть меньше, я, в общем-то, сразу в тебе, знаешь, такой поставил такую, как сказать, как это говорят, когда не клише, а печать, да? Умный парень такой, да, вот. Чем ты меня привлек с самого начала? Умный человек, с которым можно поговорить о чем-то. Поэтому ты наверняка размышлял и думал о том, что когда-нибудь ты станешь дряхлым старичком, в котором не будет ни силы, в котором не будет этого двигателя. И ты не мог предполагать, что твоя сила в твоей работоспособности, ну, она будет бесконечна. Ты же как-то думал о перспективе, о том, что ждет тебя впереди. Нет?
Ну... Да, я думал, что в какой-то определенный момент я где-то годам к 60 займу какое-нибудь теплое редакторское креслице, да, где уже не надо будет бегать и прыгать.
И кресло будет за тебя.
Да, и кресло будет мне по размеру, и будет как-то все будет хорошо. Но опять же, да, вот разница. Я искал силу в себе, в своих каких-то качествах, да. И я разбился об это. Но сила в Боге, и Бог об этом говорит. И уповающие на Бога имеют и все, и силы. И обновление в силах, кстати, тоже, даже в старых. Халев 80 лет разбил самое сложное войско, самое огромных великанов.
Друг, ты сейчас, по-моему, вообще вот как-то... Какой еще Халев?
Есть такой библейский персонаж, вот такой очень правильный дядька, ему было 80 лет, и стоял выбор, побеждать или не побеждать. А перед ними были такие огромные великаны, люди. Вот. И он говорит, а я пойду, потому что мне Бог обещал, я это сделаю.
Друзья, если у вас какие-то вопросы будут возникать по поводу биографии библейских персонажей, Андрей Дюпре все еще в студии, будет здесь еще целых 20 минут, так что можете звонить по телефону. Сейчас я даже включу специальный ролик по этому поводу.
Вы знаете 10 заповедей? Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Вот именно по этому телефону вы можете позвонить и спросить что-нибудь Андрея Дюпре о библейских персонажах. А также Viber и WhatsApp +7 977 850 0996, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос» и мобильные приложения «Радио Теос». Пишите, конечно же, нам в эфир, вопросы задавайте какие-нибудь, опять же, да, про биографию Халева, 80-летнего, да? Но там есть еще много, множество других персонажей интересных. Хорошо, мы с тобой столько многих... А, да, вот, там же говорили то, что сила справедливости, да? Тоже такое интересное понятие, справедливость, которое вообще ни о чем не говорит. Слово какое-то, которое, да, в которое вкладывают каждый человек, ну, свое. Для... Не знаю, для Чикатило справедливость, что была, там, пощелкать побольше, я,
но,
не знаю, ну
вот
что?
Тоже две справедливости, вот как ты привел пример, вот недавно какой-то выходец из Афганистана в Америке.
Нет, нет, не так, не так, не так, выходец из другой страны. Не из американской страны.
Я не силен в политкорректности, да. Выходец из другой, не американской страны, в Америке, зашел в клуб для сексуальных меньшинств и перебил там 50 человек, насмерть еще 50 человек были ранеными. И вот смотри, две правды. Одни говорят, что вот мы имеем право быть такими, а другой приходит с оружием и говорит, вы не имеете права быть такими, дыщ-дыщ-дыщ, ну, да. Вот, и давай стрелять. И вот две справедливости, вот они столкнулись, да, большие жертвы человеческие, все. И у каждого есть там своя определенная справедливость.
Слушай, ну хорошо, а справедливость и правда – это вообще слова, ну, похожие по смыслу, или вот, ну, моя правда, или справедливость вытекает из моей правды? Как вообще? Что такое справедливость, на твой взгляд, вообще? Справедливость – это что это?
Справедливость – это... адекватное воздаяние за определенные поступки.
Адекватное воздаяние?
Ну, скажем так, ну, в общем, смотри, справедливость, да? Творог стоит 60 рублей, вот ты даешь 60 рублей, вот тебе дают творог. Вот ты совершил определенное преступление, вот тебе за это определенное преступление дали определенное наказание. Вот это вот справедливость. Потом смотри, ты совершил преступление, наказание пришло, и это тоже справедливость. Ну вот, когда ничего не остается невознагражденным и ненаказанным. То есть, когда на всякое вот действие есть определенная, ну,
возмездие.
То есть, реакция. Да.
Смотри, когда ты, зарабатывая там, не знаю, 50 тысяч рублей, подходишь и покупаешь творог за 60 рублей, это более-менее нормально. Когда же туда подходит, например, немощная бабуся, да, и для нее этот творог стоит за 60 рублей, она говорит, что это несправедливо. Ну так как же мы можем, ну, про адекватность... Нет, даже не так. Получается, что вот твое определение справедливости в данной ситуации, оно не работает. Тут как бы... Причем тут адекватность, воздаяние и мнение бабушки о том, что стоимость творожка для нее слишком дорогая.
Вот мы сейчас подходим к вопросу, я правильно понимаю, что у каждого своя справедливость?
Ну, наверное,
что,
да.
Что у каждого свой взгляд на справедливость, у каждого... И что, и как быть, да? Люди вроде более или менее как-то учатся жить в мире, да? Вот, Вторая мировая война, людей вот как-то, ну, люди как-то стали бояться глобальных войн, глобальных катастроф. Но, тем не менее, смотри, с тех пор более 100, около 150 военных конфликтов после Второй мировой войны.
Угу.
Вот, и у каждой стороны любого конфликта, любой вот этой вот войны, какая бы она ни была, Афганистан, Ангола, Северная Осетия, еще у каждого есть свои воззрения на справедливость. Угу. И каждый этой справедливости добивался с оружием в руках. И каждый за это убивал, и каждый за это, и каждый что-то отстаивал. И вот такое. Поэтому... Не может быть какой-то вот на земле, не может быть какой-то однозначно абсолютной и совершенно точной справедливости. Но если мы откроем Библию, угу, тогда немножко поймем о справедливости.
Я понял. Скажи, наша же... Не скажи, почему скажи, я скажу. Наша же передача называется «Глаз народа», да?
Угу.
Ну вот, и мы еще не слушали с тобой, что такое справедливость, или слушали уже?
Нет, что такое справедливость, в чем мы слушали, в чем сила.
Да, что такое справедливость, мы не слушали. Глаз народа, что такое справедливость?
Глаз народа. Глаз народа.
Что такое справедливость?
Нет у меня ответа на этот вопрос.
Справедливость – это когда честно заработанные деньги.
Ее нет.
Это когда все по-честному.
Сложно ответить.
Честность.
Когда все по правилам и по закону.
Ну, это такое чувство внутри, которое, к сожалению, на сегодняшний день не у каждого имеется.
Это когда каждый отвечает за свои поступки.
Не знаю, не могу, затрудняюсь ответить на это.
Ну, не знаю, взаимоуважение, наверное, к друг другу.
Разбор всех мнений.
Сколько лет живу, так и не нашла ответ на этот вопрос.
Глаз народа. Глаз народа.
Знаешь, чем дольше я задаю вопросы людям на улице, уже несколько месяцев я хожу и задаю, да, записываю диктофон, тем больше у меня впечатление создается, что мы, в принципе, никогда не можем найти ни с кем понимания, потому что один и тот же вопрос, и у каждого, если не диаметрально противоположное мнение, да, но сильно разнящееся мнение. Вот ты только что слышал, что такое справедливость. Так все-таки, как же нам прийти к какому-то консенсусу? Даже не то, что нам с тобой, а нам людям, да? Если мы даже таких... Мы требуем справедливости, ты справедливости требуешь, там, я требую какой-то справедливости, бабушка, приходящая в магазин, да, требует справедливости, но при этом мы даже не понимаем, что же это такое. То есть к какому мнению... Мы же должны какой-то общий знаменатель найти, да, чтобы что-то требовать.
Ну, пожалуйста, но есть очень хороший общий знаменатель. Ну, откройте Евангелие, почитайте. И там есть определенное. Понимаешь, в чем дело? Вот опять такая небольшая евангельская история. Вот Бог создал себе народ израильский, угу. Народ Божий. Он вывел его из Египта. Буквально Моисей уходит за законами, вот, несет эти каменные таблички, на которых 10 знаменитые 10 заповедей, которые у тебя в заставке, несет людям свои 10 заповедей, а эти люди отвернулись от Бога и создали себе золотого тельца и поклоняются ему. Угу. Что ему Бог тогда сказал? Говорит, слушай, давай сейчас уничтожу вот этот вот народ, а создам новый, и через тебя создам новый. Вот это было бы справедливость. Когда люди взяли, совершили преступление перед Богом, и он по справедливости их всех уничтожает, как он уже однажды это сделал во время всемирного потопа. Но что делает Бог? Моисей его просит, говорит, уничтожь тогда меня. Он говорит, ладно, хорошо. И это что? Это любовь.
Угу.
И это любовь. И только любовь нам дает возможность прощать. Милость превозносится над судом. Вот справедливость – это суд. Максимально объективный. Ну, скажем так вот, да? Вот, но ни один суд не сделал еще человека счастливым.
То есть ты хочешь сказать, что получается, чтобы неверующий человек нашел справедливость какую-то, да, он сначала должен поверить в Бога, а только потом искать справедливость. И что, пока он не поверит в Бога, справедливости ему не видать никогда? Или как?
Он ее перестанет искать.
Перестанет искать? Почему?
Он поймет, где там. Ну, потому что, ну, брат, ну, давай оглянемся вокруг и посмотрим. В этом мире это пародия на справедливость. Но вот все, что происходит, вот это мое мнение личное.
Угу.
Вот, то, что происходит в этом мире, это некая, скажем так, некая форма справедливости, некий образ справедливости, который никогда не будет. Никогда мать, потерявшая ребенка убитым в каком-нибудь самолете, в который террористы заложили бомбу, она никогда не получит справедливого утешения, она никогда не получит злодей справедливого наказания за отнятую невинную жизнь.
Она же требует этой справедливости, в том числе и от Бога. Говорит, как так, Бог?
Понятно.
Бог, как так-то, ё-моё, она говорит, да? У меня был ребенок. А ты у меня его забрал. Где же тогда Бог?
Поэтому на земле мы никогда не получим точной справедливости. Это всегда будет некий образ. Это всегда будет некий образ. Ну смотри, ну вот человек убивает там несколько людей и получает за это 20 лет лишения свободы.
Угу.
Это образ справедливости. Это образ справедливости. Наши пенсионеры отпахали, честно отпахали всю свою жизнь на заводах у станков. Они сейчас получают небольшую пенсию. Это образ справедливости, это не настоящая справедливость. Это образ справедливости. И поэтому на этой земле точной справедливости найти невозможно, потому что эту справедливость делают люди, а человек всегда будет неточен в справедливости. Поэтому справедливость может быть только от Бога. И справедливость, полную и окончательную справедливость мы узнаем там,
угу.
Когда одни пойдут в ад, а другие пойдут в рай.
Ты жуткий человек, Андрей, знаешь об этом?
Ну, приехали.
Александр пишет нам, а нужно ли нам быть сильным, сильными. Некоторые говорят, что успех не для всех, потому что некоторых он портит. Они становятся наглыми, заносчивыми, высокомерными и так далее. Может ли сила стать искушением? Ведь некоторые начинают использовать силу для того, чтобы унижать и уничтожать других. Может быть, сила нужна не всем? Может быть, сила – это талант для особенных людей? Что по этому поводу думаешь?
Ну, так каждый не сможет быть сильным. У человека есть слабость. Ну, да, такое достаточно любопытное замечание. Оно, опять же, подводит к тому, что ну, человек, он даже не может быть сильным.
Ну как же не может быть? Масса сильных людей духом и физически вокруг тебя.
Что-то с ними происходит, и они ломаются.
Далеко не со всеми. Почему? Некоторые умирают, и они умирают окруженные успехом, окруженные и с улыбкой на лице, между прочим. И они при этом неверующие люди.
Ну хорошо, нет, я говорю, ну как сказать, не о том, как человек умирает, о том, ну, о том, как он живет. У людей есть слабости, у людей есть слабости, и иногда, вот как совершенно верно Александр написал, да, иногда ощущение своей силы, своей непобедимости и своего успеха человека действительно портит. Действительно человека, ну, портит. Другое дело, что, ну, разговор, нужно ли человеку быть сильным, он, ну, как сказать, мы же не можем там у кого-то забрать силу, у кого-то нет. Но так складывается в этой жизни. Кто-то имеет силу воли, кто-то ее не имеет, кто-то ведомый, кто-то ведущий. Кто-то, ну, так мир устроен, люди, mm-hmm. вот такое слово. Кто-то добивается успеха, а кто-то все время, ну, как бы проигрывает и не бьется, не идет до конца, а кому-то просто способностей в чем-то не хватило. Так всегда было, есть и будет. Именно поэтому сила и успех – это такие вещи вот человеческие, да, очень такие зыбкие. И очень сегодня есть, а завтра там он сегодня великая мировая звезда, а завтра он спился, и он болен, и он умирает. Вот так. Все, все в этой жизни. Бог может забрать все. Вот. У человека, если человек, он посчитает нужным. А может и нет.
Я понял тебя. Хорошо, спасибо.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради. И не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Плюс 7-977-850-0996 – это Viber и WhatsApp в студии. Teos.fm – кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И мобильные приложения «Радио Теос». Да, пишите, пишите и звоните нам. Пока еще русский француз или французский…
Русский. Русский, который когда-то хотел стать французом.
Андрей Дюпре у нас в студии. Интересный человек с интересной судьбой, с интересным взглядом на жизнь. Хорошо, скажи, пожалуйста, а ты был человеком, тогда, про которого можно было бы сказать, что он жил полной жизнью? И что в твоем понимании вообще жить полной жизнью?
Ну, жить полной жизнью – это, ну, на мой взгляд, это максимально отдавать, ну, реализовывать те способности, которые тебе человек, то есть, ну, которые тебе Бог дал. Угу. Вот. Ну, там ты способен, там, ну, что-то делать, да? Там, допустим, в тебе заложено, что ты хороший плотник, да? Вот ты должен стать столяром, краснодеревщиком, чтобы у тебя вообще классные получались вот изделия, вот, из дерева. Если ты токарь, то 6-го разряда. Вот, если ты артист, то народный. Вот, ну, то есть, ну, то есть артист, который сыграл, ну, прекрасные роли, много работал, много делал. Если ты журналист, то ты делал отличные репортажи, много хороших, глубоких, серьезных. Когда ты полностью реализован, если ты хороший семьянин, отец, ты воспитал прекрасных 10 детей. Если ты мать...
Только 10? 10? Не меньше?
11.
11? Хорошо. Давай многоточие поставим.
Давай.
Давай, послушаем.
Глаз народа.
Глаз народа.
Что значит жить полной жизнью?
Жить как последний день.
Наслаждаться ей.
Ни в чем себе не отказывать. Брать все от жизни.
Вы знаете, когда ты любишь, любит тебя, и, наверное, никто не болеет.
Делать то, что тебе хочется, не мешая при этом другим жить.
Это значит делать то, что ты хочешь, ну, конечно, в пределах, в рамках Уголовного кодекса, в первую очередь, но все равно получать удовольствие, самое главное.
Когда делаешь то, что тебе хочется.
Возможно, обрести гармонию.
Жить полной жизнью.
Делать прям все. Ну, то, что, наверное, другие люди сделать не смогут.
Не знаю, нет, не могу сказать.
Полной жизнью работа. Работа, дом, семья, дети, кошки.
Путешествовать, любить, не знаю, молиться.
Глаз народа.
Глаз народа.
у всех этих определений «жить полной жизнью», которые дали, ну, кроме, пожалуй, одного, есть одна общая черта. Все они говорили о потреблении. Да?
Ну, по большей части, да.
Да, ну, кроме одного, наверное. Ты же говорил о том, чтобы отдавать, по большому-то счету.
Ну, в принципе, да.
Вот это связано с тем, что ты христианин, а эти люди неверующие? Или ты и раньше так думал, что жить полной жизнью означает самореализовываться?
Ну, нет, я раньше тоже так полагал, что... Ну, было бы скучно все. Я, мне, мое, все, хап-хап, под себя, под себя, под себя.
Прыгнуть с парашютом сегодня, завтра поехать поплавать в Красном море, там где-нибудь в этих, в пещерах
подводных. Я прыгал и плавал.
Потом там на Северный полюс поехать, потом с пингвинами там... Ну, в общем, потреблять. Ведь все так и думают, жить полной жизнью – это максимально узнать, максимально почувствовать на вкус и жизнь во всех ее проявлениях.
Ты знаешь, мне кажется, не все. Мне кажется, по большому счету, люди хотят, ну, жить, скажем так, ну, жизнью, да, иметь нормальную семью, то есть воспитать хороших детей, любить, иметь хорошую работу, хорошую карьеру. Это вот некое чувство полноты, да, когда у человека семья, любовь, дети, карьера, все смыкается как-то в одно, и человек живет нормально. Но если к этому есть еще какие-то бонусы в виде каких-то возможностей, там, получать какие-то дополнительные удовольствия, если машина, то получше, если квартира, то побольше, если дача, то поближе, и участок побольше, если там курорт, то не Турция, а какие-нибудь острова, да, то вот, ну, тогда то это еще лучше. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, да, вот это вот в целом.
Жить-то нормально, как раз-таки это жить банально и скучно, а жить полной жизнью, ну, опять же, по мнению большинства людей, как мне показалось, по крайней мере, это, наоборот, жить ненормально. То есть какие-то экстремальные удовольствия в количестве и в качестве. Нет?
Но, видишь, так, возможно, говорят люди, которым чего-то не хватает. Это чувство неудовлетворенности. И ты задаешь, и у человека бах, сразу. Вот ты задаешь человеку, что такое жить полной жизнью? Человек сразу начинает думать, чего он не достиг, чего он еще не попробовал, чего он еще, что он еще не испытал. И вот тогда возникают такие ответы. Ну, это значит вот то-то, и то-то, и то-то. Вот чего еще не испытал. Вот. Но в этом, я так думаю, что на самом деле, да, не так уж много людей, которые хотят там, допустим, убери уголовный кодекс, да, и они тут же там погрязнут в пороке, в каких-то невероятных.
Ну,
там,
не так много.
Наверное, нет. Наверное, по сути-то люди-то по большому-то счету хотят жить нормально, да. Вот, и чтобы вот это вот все получилось. Это чувство, это говорит в людях чувство неудовлетворенности, что я еще этого не испытал, этого я не имел, и вот так вот
если, того, я того и сего. Я думаю, что если у человека будет возможность удовлетворять свои потребности какие-то базовые и чуть больше, не нарушая закон, да, то даже убери закон, наверное, они не будут его нарушать. Ну, возможно, да. Опять же, если у него будет возможность потреблять в достаточном количестве и еще чуть-чуть сверху. Но все-таки, видишь, они говорят делать все, что душе угодно. Но это, правда, в основном молодые люди говорили, которые, знаешь, максималисты по жизни. Угу. Ну ладно, хорошо, а сейчас жить полной жизнью?
Принципиально ничего не изменилось. Принципиально, ну, так же, ну, полностью реализовывать то, что тебе Бог дал, но уже, ну, с христианских позиций совершенно. То есть воплощать... Две заповеди – люби Бога и люби людей. То есть трудись для людей, познавай Бога. И все это, ну, как можно, ну, больше. Люби семью, люби детей, служи своей церкви, служи в добром самаряне, помогай нарко- и алкозависимым. Трудись, делай, живи этой жизнью, делай много, познавай, отдавай. Ведь, знаешь, вот в полной, вот тебе Бог дал, у тебя полная чаша. Если ты из этой чаши не будешь выливать, отдавать, делиться, то Бог ее снова наполнять не будет. Надо отдавать. Будешь наполнять, чаша будет обновляться все время. И Бог будет давать, давать и давать.
У нас одна минута осталась буквально от эфира. И последний вопрос к тебе. Если бы Андрей Дюпре сейчас не был бы верующим человеком, да, насколько бы сильно его жизнь поменялась бы?
Она бы поменялась кардинально. Меня бы не было в живых.
Нет. Вот сейчас, да, взять Андрея Дюпре... Вот настоящего, который сейчас передо мной сидит, верующий человек. И вдруг вот мгновение ока, и он перестал быть верующим. Как поменяется твоя жизнь?
Ну, она сойдет просто опять на все то же, на, в чем я уже был. Просто я опять постепенно скачусь. Меня держит только Бог на этой земле. И ему слава за это.
На этом мы и закончим. Андрей, спасибо за то, что был сегодня с нами. Я очень надеюсь, что придет время, и ты снова будешь сидеть напротив меня. и у нас будет множество тем еще для разговоров. Дорогие друзья, следующий вторник, 16:00, мы снова будем с вами. С вами был Владислав Юртов, Андрей Дюпре, Радио Теос, программа «Голос народа». До свидания.
До свидания.
«Голос народа». Ваш голос в прямом эфире.